Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Украинские военные продолжают наступление в окрестностях Донецка. Гражданские активисты в Харькове провели марш с требованием отставки мэра города Геннадия Кернеса. Соединенные Штаты пытаются воздушными ударами ослабить позиции исламских экстремистов на севере Ирака. Экономист Сергей Гуриев предсказывает ухудшение бизнес-конъюнктуры вокруг России. Таковы главные темы дня, понедельник, 11 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В боевых действиях против сепаратистов на востоке Украины участвуют 50 тысяч человек. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. С начала проведения военной операции погибли 568 украинских военнослужащих, более 2000 ранено. Эти данные включают в себя и потери добровольческих отрядов. В течение последних суток боевые действия проводятся на четырех направлениях – Донецк, Луганск, Алчевск, Стаханов, Тарес-Снежная. О ситуации на востоке Украины корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Украинские военные призывают мирных жителей покидать зону антитеррористической операции. Сегодня ночью в Донецке были слышны звуки артобстрела. По данным сайта Горсовета, снаряд попал в здание колонии. 106 заключенных бежали. Позднее часть из них вернулась. В результате попадания снаряда один заключенный погиб, 18 были ранены. Рассказывает журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
Город живет достаточно сложной жизнью. Артиллерия обстреливает город. Люди прячутся в бомбоубежищах. Это заметно не во всем городе. Слышно обстрелы по всей территории города, но при этом обстрелы не везде.
В интернете сейчас распространяется информация о том, что лидеры сепаратистов якобы покидают Донецк.
Там происходят какие-то ротации, видимо, в высшем руководстве вот этих вот так называемых республик. Пушилин, один из лидеров, уже давно покинул Донецк. Бородай долгое время не возвращался. О том, что Гиркин, вероятнее всего, сейчас потерял свою должность.
Как обстоят дела вообще, вот, так сказать, городским хозяйством?
Локально нету света, где-то нету газа. В принципе, на большей части города снабжение работает, обеспечение. Полки в магазинах, опять-таки, в некоторых районах пустые, в некоторых районах все нормально. Это зависит от того, где активные боевые действия. Там, где они проходят, там, естественно, может не быть света, туда могут не завозить продукты.
Что с телевидением? Украинские каналы доступны?
Украинские каналы доступны на спутниковом телевидении. Кабельные, аналоговые. Недавно они были восстановлены, но потом опять пропали.
Луганск ночью тоже обстреливался. Положение в городе близко к гуманитарной катастрофе, считает главный редактор издания «Реальная политика» Андрей Дегтяренко.
По сути, месяц город находится в состоянии гуманитарной катастрофы. В городе нет света, в городе нет воды. Люди готовят пищу на кострах, идут постоянные обстрелы артиллерийские. Идут они как и изнутри город обстреливается, так и украинские войска как бы ведут огонь по позициям сепаратистов. Продолжается работать такой ручеек по вывозу людей из этой опасной зоны. То есть правдами и неправдами волонтеры, тросы-перевозчики все-таки перевозят людей, зачастую даже бесплатно, из Луганска, Стаханова, Первомайска на Счастье и оттуда на как бы, территорию Украины, где еще есть мирная жизнь. Также огромные очереди скопились на границе в Изварино, куда в Россию также уезжает большое количество беженцев. В городе полностью невозможно купить бензин, в городе заканчиваются продукты, в город утопает в мусоре, потому что не работает ни канализация, и коммунальные службы, которые занимаются вывозом мусора, также не работают. Продолжают гибнуть люди в результате обстрелов, очень много раненых, осколков, контуженных и убитых.
Есть информация о том, что лидеры сепаратистов покидают Луганск.
Слухи весьма противоречивые. При этом есть другая информация. Во время раздачи вот этой вот гуманитарной помощи люди, естественно, задали вопрос, ну когда же уже весь этот кошмар прекратится? И боевики активно распространяют слухи о том, что уже 17 августа якобы начнется полномасштабное вторжение российских войск и, соответственно, граница от Луганска отодвинется.
В интернете прочитала вот такой заголовок. Сепаратисты запретили жителям Луганска звонить родственникам.
Полное отсутствие связи большую часть времени с Луганском. Город Луганск, как и весь Восток Украины большей частью покрывался зоной действия мобильного оператора МТС Украины. В городе почему-то практически не работает связь, не практически, а реально 100% не работает связь МТС, но ловит в некоторых точках мобильная связь с Киевстар. В связи с этим люди толпятся вокруг территории, в частности, на востоке города, где связь ловит. Вот именно там были подобные инциденты, когда приезжали подвыпившие боевики и разгоняли оттуда людей, мол, зря вы здесь стоите, нечего звонить, вы забиваете какие-то наши каналы, вы подвергаете себя опасности, подвергаете себя опасности других, вы наверняка передаете какие-то данные украинским войскам, и один из видов гуманитарной помощи сейчас, к слову, является вот поставка этих мобильных пакетов, по которым можно хоть как-то дозвониться в Украину.
Чуть больше, чем через 2 недели дети должны идти в школы. Как вы считаете, это случится вообще в Луганске?
Все-таки большая часть детей, к счастью, покинула город, потому что первым делом люди, которые понимали, к чему все идет, эвакуировали детей и женщин. Во-вторых, десятки школ просто уничтожены в результате обстрела. До этого в Луганске шла большая программа по реконструкции старых школ, и многие школы вот как раз в 2012-2013 году из старых, со старыми коммуникациями, просто отстроены заново. Сейчас все эти школы лежат в руинах. То есть я уверен, что однозначно, к сожалению, 1 сентября никакой учебный год в Луганске не начнется.
Боевые действия в районе города Горловка в Донецкой области, в частности артиллерийский обстрел химического завода «Стирол», могут привести к экологической катастрофе. Об этом заявил пресс-секретарь предприятия Павел Брыков. Он обвинил в обстрелах, в том числе из установок залпового огня «Ураган», украинских военных. По словам Брыкова, авария на предприятии из-за попадания снарядов грозит утечкой кровного яда – мононит рахлорбензола. Ранее представители концерна говорили, что все опасные вещества с завода «Стирол» вывезены. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Украина не против направления гуманитарной миссии в Луганск и Донецк, однако при условии, если эта операция будет организована международным сообществом. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Подробности у корреспондента Радио Свободы в Киеве Владимира Ивахненко.
В минувшие выходные Украина, Россия и страны Запада активно обсуждали проблему гуманитарного кризиса в Донбассе. Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что любое вторжение России на Украину, даже под предлогом гуманитарной акции, неприемлемо. Как подчеркивают украинские власти, направление гуманитарной миссии в Луганск и Донецк возможно только под международной эгидой. Вот что по этому поводу говорит советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк.
Я непосредственно сейчас нахожусь в зоне проведения антитеррористической операции. За последнюю неделю объездил все освобожденные от террористов города, а также линию фронта. Поэтому разговоры о гуманитарной катастрофе с точки зрения и подачи кремлевской власти – это бред. Для них гуманитарная помощь – это очередные колонны танков и наемников, которые еще сейчас просачиваются в Луганскую область. Но я надеюсь, что это будет недолго. Что касается остального, безусловно, есть проблемы. Проблемы есть в тех городах, где сегодня орудуют террористы. И в этом есть непосредственная проблема. От России нам никакой помощи не нужно. Мы справимся сами. У украинского правительства и также у наших международных партнеров достаточно возможностей, чтобы эту ситуацию, те негативы, которые сохраняются, в короткие сроки устранить. С российской стороны хотелось бы только одного, чтобы они немедленно прекратили помощь боевикам и прекратили военную агрессию против Украины.
Как пишет газета «Зеркало недели», в Киеве допустимость того, что российская армия вторгнется на украинскую территорию, за последние дни выросла до 80%. Предполагается, что прямая агрессия будет иметь характер вторжения ограниченного контингента. Мобильные подразделения, маркированные миротворческой символикой и прикрытые с воздуха, должны зайти на украинскую территорию на 70-80 километров. При этом крупные соединения с тяжелым вооружением и техникой могут быть развернуты вдоль границы как средство военно-политического шантажа. Политолог Виктор Небоженко допускает вариант прямого вторжения на Украину российских войск. Однако по инициативе не Владимира Путина, а российских военных.
Путин не может остановить эту ситуацию. Да, возможно вторжение, но я не думаю, что за этим уже стоит Путин. Военные России, прежде всего ГРУ, в отличие от внешней разведки, от ФСБ, от олигархов, от православных чекистов, там, военные России хотят продолжения войны. И они, в общем, таким образом провоцируют и Украину, и мировое сообщество, и Путина, потому что Путин не может признаться и сказать, что они не подконтрольны части в Южном военном округе. Вторжение может быть, но я не думаю, что оно уже будет выгодно президенту Путину. Но вместе с тем он не может заявить о том, что он не контролируют свои войска, которые помогают оппозиционерам на Востоке. Проблема в том, что Запад просчитался, он делает мощные санкции по отношению к президенту Путину, он делает мощные санкции к его экономическому окружению, но он совершенно забыл про группу, социальную группу, обладающую оружием военной России, которая не попадает ни под какие санкции. Поэтому, в общем-то, они живут своей жизнью, и вполне возможно, вторжение будет.
А как вы оцениваете действия украинского президента Петра Порошенко?
Он не сделал большой ошибки, не считая то, что пошел на поводу военных, которые решили с севера и с юга перекрыть границу. И сейчас вы знаете, что с большим трудом был разорван южный котел, и оттуда были выведены украинские войска. В принципе, он владеет ситуацией, но я не думаю, что если завтра он объявит о перемирии, а это перемирие состоится, б, что это не станет ли это его большой политической ошибкой. Потому что и у нас большое количество солдат и офицеров, а особенно добровольцев, считают, что война должна быть закончена в ходе Украины, а не России.
Считает политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Гражданские организации Харькова требуют отставки городского совета и мэра города-бизнесмена Геннадия Кернеса. Формальные эти требования связаны с предоставлением городскими властями двум членам Совета Федерации России статуса почетных граждан Харькова. Недавнее заявление Кернеса, крупного бизнесмена с довольно противоречивой репутацией, о том, что Россия не причастна к ситуации на юго-востоке Украины, вызвали в городе волну возмущения. Российская печать сообщает, политическая обстановка в Харькове обострилась, не исключено провозглашение Харьковской Народной Республики. О ситуации в городе я беседую с гражданским активистом, менеджером движения «Майдан Мониторинг» Александром Шевченко.
Организовать можно все, что угодно. Я могу организовать, собраться с друзьями, попить пиво на кухне, организовать мою там личную кухонную республику. Выглядит это все, что в Донецке, что в Луганске, что в других регионах, в которых пытаются безуспешно организовать такие сепаратистские движения, это выглядит как кучка 20-30, там 300 человек на миллионный город собираются, организовывают какое-то непонятное образование, которое не имеет под собой никакой электоральной, политической поддержки, экономических соображений, абсолютно никаких.
Люди, которые разделяют такие сепаратистские настроения, можно сказать, что они оживились в последние недели в Харькове или нет?
Существует оживление, связанное с активизацией деятельности нашего мэра. Я не могу сказать, что он преследует идеологический сепаратизм, и у него нет цели создать Харьковскую республику. Это чисто человек абсолютно циничный, который преследует свой личный интерес и пытается балансировать, то есть на компромиссах удержать ситуацию в Харькове в своих личных руках. Все эти митинги абсолютно носят маргинальный характер. Если патриотично настроенные граждане, представленные широкий спектр социальных слоев населения, начиная от рабочих, учителей, бизнесменов, крупных, мелких, ученых, представителей власти, то пророссийское движение, которое пытается изобразить широкомасштабное тут, это абсолютно не соответствует действительности. В основном это маргинальные слои, там пару людей, считающих себя интеллектуалами, которые как бы пытаются конструировать русский мир, который в той форме, которую он предлагается Кремлем, он здесь абсолютно не имеет почвы.
Вам понятно, какие отношения сейчас складываются между Геннадием Кернесом и новой киевской властью?
Кто такой Кернес? Если бы кто-то в Киеве сейчас ему гарантировал сохранение его власти, ну, какими-то немыслимыми гарантиями, на достаточно большой промежуток времени и сохранение его коррупционных схем при этом, и сохранение бизнеса. Он собственно вылетел хоть флаг Зимбабве. Ему по большому счету все равно. Ему важно лично сохранение власти и своих личных интересов в бизнесе. И он сейчас это пытается достигать с помощью того, что каким-то образом играет за все стороны. Поэтому при его появлении, при его активизации немножечко активизируется видимое какое-то так называемое пророссийское антикиевское движение. Да? Это все абсолютно инсценировано для того, чтобы показать, что вот пока Кернес в Харькове удерживает все эти группировки от серьезного конфликта. Цель именно вот балансирование, чтобы дать понять Киеву, что кроме него так называемая в кавычках сложная ситуация в Харькове, как он пытается это преподать. Только он сможет удержать здесь ситуацию. А Киев зачастую в иллюзии находится. Ну, я надеюсь, что последние выборы его, можно так сказать, вот этим вот награждением членов Совета Федерации, которые голосовали за присоединение Крыма статусом почетный гражданин Харькова, наконец-то даст понять на самом деле, кто есть кто в Харькове. И гражданское общество Харькова просто требует роспуска Харьковского городского совета.
Ну вот завтра, насколько я знаю, должно состояться заседание Харьковского городского совета, где так или иначе этот вопрос будет обсуждаться. Народное вече прошло, тоже посвященное этому вопросу. Вы думаете, что гражданское общество способно каким-то образом побудить харьковские местные власти изменить свою позицию?
Я думаю, что нынешней ситуации нет. У нас остались на местах люди, которые голосовали за расстрел, разгон Майдана в поддержку власти Януковича, в поддержку диктаторских законов, в поддержку беспредела, который творил Беркут. Они играли 22-го, там, 23-го февраля так называемый сепаратистский съезд, который нам удалось сдержать только с помощью того, что вышло 20-тысячный митинг под дворец спорта, где проходил этот съезд, и они просто побоялись какие-то резкие радикальные движения. Кернес уже понял, что резких движений ему нельзя производить. Он, когда приезжал, его встречали там тысячными украинскими флагами перед аэропортом. Он как бы и нашим, и вашим, вот такие вот движения. Говорить о том, что он является проукраинским политиком, он как-то последние события повлияли на его, на оформление у него в голове какой-то вот такой черты, за которую нельзя переступать. Об этом нельзя говорить. И кто ему гарантии предложит сохранение власти, бизнес, коррупционный бизнес? С кем он и будет общаться? Гражданское общество, соответственно, ну, априори не может предлагать такие вещи. И Кернес не заинтересован в формировании гражданского общества. При его власти он здесь 4 года формировал то, что 23 года было на Донбассе. То есть монопольную власть, чистка СМИ, никакой значимой оппозиции. Вот, то есть это его цели. Никак невозможно, чтобы гражданское общество как-то договорилось. То есть он не является договороспособным.
Часть, по крайней мере, людей, которые сейчас во власти в Киеве, понимают эту ситуацию. Кернес, тем не менее, остается во главе вашего региона. Не могут его снять? Слишком он силен, получается?
Это большая проблема, которую мы все, я связываю с двумя причинами. На самом деле у него широкие, обширные коррупционные связи, как так называемой там старой власти, которая была, так и новой. Большинство местных представителей правоохранительных органов, милиции, прокуратуры, они так или иначе связаны с ним. И в Киеве среди Верховной Рады у него определенные лобби есть. И, к сожалению, ему удалось договориться. Вторая причина – это то, что как один из аргументов, почему с ним надо договариваться, он использовал то, что он является тут, вот, так сказать, государем на Харьковской земле, что абсолютно на сегодня не соответствует действительности. Харьков без его вот этих вот игр на лезвие ножа намного спокойней, и сам по себе город является абсолютно частью украинского гражданского общества и абсолютно и ментально, и исторически, и культурно, и экономически интегрирован в украинское поле.
Как ощущается сейчас, что Харьковская область фактически прифронтовая зона?
Слышав в кафе разговор о том, что да-да, мне там заказывают 10 бронежилетов куда-нибудь, харьковчане абсолютно не удивляются этому. Я не скажу, что большинство харьковчан занято в волонтерском движении, но вот как один из аргументов, я сам недавно переоформлял военный билет, я являюсь офицером запаса. Я спросил у военкома, что сейчас с призывом, это было еще до указа о частичной мобилизации. Он говорит, на самом деле желающих подтвердить свой военный статус, военный билет, желающих призваться в армию и добровольцев, которые записались в список, призыв в первую очередь, их больше, чем потребности по призову. Много самолетов военных летают, транспортных, вертолетов. Очень широкое волонтерское движение среди действительно людей, которые влияют на ситуацию в Харькове. То есть бизнесмены, предприниматели, крупные достаточно. малый бизнес, широкая гражданская инициатива по поддержки Славянска, Краматорска, это постоянно Автомайдан туда ездит, Громадская варта, могу назвать такие, да, другие инициативы, Майдан мониторинг организация. Очень сильно развивается организация «Альтернатива», которая направлена на приход к власти на местах, именно в селочных радах районных. То есть гражданское общество бурлит, работает, и если там не собираются 10-тысячные митинги сейчас, то это абсолютно не значит, что в офлайн. Очень много людей работает над закупкой бронежилетов, помощью. То есть вот вся прифронтовая зона с северной, северо-западной стороны, там, это и батальонные дары, другие добровольческие батальоны. И многие там 79-я бригада, там, 72-я, 51-я. Вот, все они получают постоянную поддержку именно через Харьков. Харьков сейчас как форпост ближнего свита. Два центра сейчас, Харьков и Днепропетровск. Днепропетровск, так сказать, активность там немного выше из-за очень большого содействия местных властей и силы, ну, Коломойского и его команды, да. Вот. Хотя там тоже вопросы есть. Харьков больше силен с точки зрения именно вот волонтерской помощи и поддержки.
Много у вас беженцев из зоны боевых действий?
Достаточно много. Я не готов сейчас цифры говорить, но я скажу так. Намного больше, чем говорят официальные источники, там до 10 тысяч, по-моему, такие цифры называют. Намного больше, и это связано с тем, что многие просто не хотят регистрироваться. Система государственной поддержки очень слаба, там, на обе ноги хромает, и большинство людей либо обращаются к родственникам, либо пользуются услугами волонтерских организаций, которые и в этом направлении тоже работают очень сильно.
Общее ощущение у вас какое? Идет военный конфликт на востоке Украины к завершению, или все это затянется неизвестно насколько?
Восток Украины – это тоже такой вот мнемонический микс такой. Вот. Риторику немножко нужно менять, потому что восток Украины и Донбасс Украины – это разные вещи. Целостного понятия восток Украины, знаете, как в прогнозах погоды, восток, что такое Харьков, Луганск, там Донецк, иногда добавляют Днепропетровск и Запорожье. Да. Электорально, политически это очень разные регионы абсолютно с точки зрения ментальности, культуры, там, происходящих событий и всего остального. Идет война на Донбассе, на маленьком участке Донбасса уже сейчас. На сегодняшний день люди хотят мира, реально. Там. Я не скажу объективно, я не скажу, что они стали ярыми участниками украинского информационного поля и политической украинской нации, которая сильна как никогда и очень, очень собрана и очень сгруппирована вокруг цели освободительной войны, которую мы иначе не воспринимаем. Потому что на самом деле сейчас в рядах сепаратистов осталось до 20% местного населения. Все остальное – это наемники. Причем эти 20% – люди, которые несут службу где-то на блокпостах, там, занимаются вторичными работами, не участвуют в действиях.
О ситуации в Харькове говорил гражданский активист, менеджер движения «Майдан Мониторинг» Александр Шевченко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 11 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Соединенные Штаты пытаются воздушными ударами ослабить позиции исламских экстремистов на севере Ирака. Экономист Сергей Гуриев предсказывает ухудшение бизнес-конъюнктуры вокруг России. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня, понедельник, 11 августа, по версии «Радио Свобода». Посольство России в Киеве направило ноту в Министерство иностранных дел Украины в связи с пропажей российского фотокорреспондента Андрея Стенина. Оппозиционный политик Алексей Навальный и активист партии «Яблоко» Евгений Витишко внесены в обновленный список российских политзаключенных, опубликованный правозащитным центром «Мемориал». Пресс-служба Кремля сообщила в понедельник о планах президента Владимира Путина 14 августа выступить в присоединенном к России Крыму перед членами российского парламента и министрами. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего руководителя антикоррупционного управления МВД России Дениса Сугробова до 14 февраля. Президент Ирака Фуад Масум официально поручил сформировать правительство страны кандидату от шиитской коалиции Хайдару Аль-Абади. Московский городской суд оставил под арестом мастера дорожных путей Валерия Башкатова. Его обвиняют в нарушении транспортной безопасности. Это, по мнению следствия, привело к недавней катастрофе в московском метро. В подмосковном поселке Кораллово похоронена Марина Ходорковская. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 11 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
ВВС Соединенных Штатов нанесли удары по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» на севере Ирака. В результате бомбардировок уничтожено оружие и техника экстремистов, сообщают из Вашингтона. По словам президента США Барака Обамы, эта операция может продолжаться долго, однако речи о направлении в Ирак американских сухопутных войск быть не может. Решение президента атаковать позиции исламских радикалов нашло поддержку среди американских политиков, однако некоторые из них призывают к еще более жестким мерам. Подробнее об этом Вашингтон. Тонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Судя по последним сообщениям из Ирака, удары американской авиации по позициям группировки «Исламское государство» уже сказались на расстановке сил в Курдистане, где курдским вооруженным силам удалось выбить исламистов из двух населенных пунктов на подступах к крупнейшему городу региона Эрбилю. Не позволить боевикам продвинуться к этому городу является одной из первоочередных задач, которую поставил президент Обама, объявляя о начале военно-воздушной операции. Вторая неотложная задача заключается в спасении нескольких тысяч езидов, религиозного меньшинства в Курдистане. Эти мирные жители оказались заблокированными боевиками группировки «Исламское государство» на склонах горы Синджар. Боевики угрожают убить этих мирных жителей, если они не примут ислам. «Мы продолжаем оказывать помощь мирным жителям, попавшим в окружение на горе Синджар», — сказал президент Обама. «Наша авиация дважды сбрасывала гуманитарные грузы, доставив туда еду и питьевую воду. Американские боевые самолеты готовы нанести удары по позициям боевиков в районе этой горы с тем, чтобы помочь иракским силам пробить блокаду». Президент Обама выразил уверенность, что американская авиация может остановить продвижение боевиков в районе горы Синджар, где спасаются мирные жители. Сложность, по его словам, заключается в том, как вывести этих людей из окружения. То, что попавшие в блокаду люди находятся перед лицом смертельной опасности, не вызывает сомнения. Как заявил в воскресенье министр по правам человека Ирака Мухаммед Шия Аль-Судани, исламисты уже казнили около 500 езидов и похитили более 300 их женщин. Подобного рода сообщения о зверствах со стороны группировки «Исламское государство» Ирака и Леванта становятся поводом для новых призывов к более решительным действиям против этой группировки. Среди тех, кто считает, что точечных ударов с воздуха недостаточно, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдзи Грэм. Он обращает внимание на тот факт, что эта группировка действует также и в Сирии, и что в ее рядах есть граждане европейских стран и США, которые обучаются подрывной деятельности и получают закалку в боях. «Когда я смотрю на карту региона, я думаю о Соединенных Штатах и представляю себе охваченный пламенем американский город. И об этом говорю не только я. Директор ФБР и министр внутренней безопасности США оба заявили, что присутствие террористов Исламского государства в Сирии, где сейчас действуют тысячи боевиков с европейскими паспортами и сотни с американскими, представляет собой прямую угрозу безопасности США». По словам сенатора Грэма, США должны сделать все, чтобы остановить продвижение группировки «Исламское государство». Он, в частности, выступает за нанесение более мощных ударов с воздуха по позициям этой группировки как в Ираке, так и в Сирии, и за предоставление летального оружия иракским курдам, единственной, по мнению многих, силы, которая может остановить исламистов в Ираке. Президент Обама, однако, считает, что действия американской авиации должны быть ограниченными. С ним согласен сенатор-демократ от штата Мэриленд Бенджамин Кардин. «Нам необходимо избежать, чтобы наши вооруженные силы оказались на чьей-то стороне в гражданской войне, которая идет в Ираке. Мы не должны выполнять роль иракской авиации». Как и президент Обама, сенатор Кардин считает, что решить кризисную ситуацию в Ираке путем американского военного вмешательства невозможно. Ответственность за сложившееся положение, подчеркивает он, несет доминируемое мусульманами-шиитами правительство Ирака. До тех пор, пока в Ираке не будет создано правительство, в равной степени представляющее интересы всех религиозных групп, там продолжат существовать благоприятные условия для действий таких группировок, как «Исламское государство». И никакая внешняя сила, даже американская авиация, этого положения не изменит.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 11 августа. Правительство России проводит переговоры с руководством Казахстана и Белоруссии в связи с введенными Москвой на минувшей неделе запретами на импорт продовольственных товаров против западных стран. То обстоятельство, что Россия объявила о запретительных мерах без предварительных консультаций с партнерами по таможенному союзу, указывает на поспешность принятых в Кремле санкций. Так считает бывший ректор Российской школы экономики, ныне профессор Парижского университета Сайенс-По Сергей Гуриев. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной Гуриев рассказал о новых рисках для российской экономики.
Как любые ограничения конкуренции хороши для производителя, это очень хорошая новость для российского сельского хозяйства. Другое дело, что непонятно, чем кончатся эти санкции, сколько они продлятся, пока они введены на год. В связи с инфляцией Центральный банк, скорее всего, отреагирует с повышением процентной ставки. Есть много неопределенности, можно ожидать повышения производства в сельском хозяйстве.
Будет ли смысл или какой-то стимул для производителей сельского хозяйства, пищевой промышленности заниматься этим, не зная о том, что будет через год?
Ну, я думаю, если честно, что основной сценарий, который рассматривают сегодня деловые круги, это то, что санкции отменят не Россия сама по себе, а Россия отменит их в результате решений ВТО, которые, безусловно, признают эти санкции незаконными, если Европа подаст.
Возврат к голодным временам конца 80-х, начала 90-х.
Собственно, те решения, которые до сих пор были приняты, конечно, не означают возврата к голодным временам. То, что такого рода решения принимаются совершенно нерациональным способом, совершенно неожиданно, подсказывает, что впереди у нас еще много сюрпризов. Поэтому исключать ничего нельзя. Напомню, что Россия является членом так называемого таможенного союза, который также входит в Беларусь, Казахстан и недавно Армения. В таможенном союзе, вообще говоря, нет внутренних таможенных границ. Принимать такого рода решения нельзя, не согласовывая его с Белоруссией и Казахстаном. С того, что мы знаем сейчас, следует, что вроде бы российские власти даже об этом забыли подумать. Сейчас возникает парадоксальная ситуация. В Белоруссию, в Казахстан продукты из Европы, Америки или Австралии ввозить можно, а в России нельзя. И при этом между Россией и Казахстаном границы нет, и между Россией и Белоруссией границы нет. Поэтому что это будет, совершенно непонятно. Я бы сказал так, что очень много принимается решений, которые раньше нельзя было ожидать. Пока голода ожидать тоже не стоит, но всякие неразумные решения могут быть приняты в дальнейшем.
В случае практически неизбежного повышения цен на продукты питания, возможен ли, на ваш взгляд, переход к их государственному регулированию?
Это вполне возможно. До сих пор этого не было. За последние полгода произошло так много всего, чего мы раньше не ожидали, что исключать возможность государственного регулирования цен на продукты питания я бы не стал.
Вы уже упомянули страны таможенного союза. Естественно, предположить, что продукты, на которые наложено эмбарго, будут попросту поступать в Россию из дружественных России стран, только в новой упаковке.
Да, это вполне возможно. Мы видели, что когда было запрещено грузинское вино, в России появилось так называемое греческое вино, изготовленное по грузинской технологии, разлитое в Греции. Все будет еще менее усложнено, потому что, вообще говоря, Беларусь, европейские товары сегодня поступают абсолютно легально.
Не было ли это просто задумано, что все эти товары будут в конце концов поступать из Белоруссии и никакой проблемы не возникнет?
Вполне возможно, так и было. Если это произойдет, то санкции не достигнут своего главного смысла, своей главной цели, а именно наказать свою отрицательную внутриполитическую роль уже сейчас для думающей части российского среднего класса. Очевидно, что российские власти показали, что их не заботит благополучие российского среднего класса. Будут ли эти товары через Белоруссию или нет, это четкий сигнал того, что российское правительство заботится в первую очередь о внешнеполитических целях и не заботится о благополучии своих граждан.
А как эти санкции скажутся на общем состоянии российской экономики?
Речь идет о том, что в результате санкций будет повышенная инфляция. Разные аналитики, разные модели дают разные оценки. И речь идет о том, что общий уровень цен вырастет на 1% пункт или на 2% пункта в 2014 году. Это не катастрофа. Если Центральный банк решит бороться с инфляцией и повысить процентную ставку, то это значит, что в России существенно замедлится экономический рост вместо 1% пункта, который сегодня прогнозируется, 1% пункта роста в год. В 2014 году мы увидим более низкий рост, скорее всего, нулевой рост, но или рецессию, но в целом это, конечно, не катастрофа. Это, конечно, очень неприятный символический шаг и серьезное наказание среднего класса и верхнего среднего класса России. Но в некотором роде это осмысленная политика, которая началась еще года два назад, когда началось противостояние между средним классом и российской властью.
В России пишут о том, как эти санкции России окажут негативное влияние на западное сельское хозяйство, пищевую промышленность. Насколько негативным будет это влияние?
Это существенное влияние, оно является нетривиальным, но мне кажется, российские власти сами верят в то, что говорят в российских СМИ, не читают мировых СМИ. А в мировых СМИ эта новость, безусловно, не прошла незамеченной, но не является ведущей новостью. Конечно, для сельского хозяйства это проблема, но речь идет о том, что для европейского сельского хозяйства экспорт в России это примерно 10% от всего сельскохозяйственного экспорта. И экспорт в России это меньше 1/10 доли процента европейского ВВП. То есть это вещи абсолютно несущественные в рамках европейской экономики. А в Америке все измеряется на порядок меньшими суммами. Американских продуктов в России 1% всего сельскохозяйственного экспорта США. В этом смысле это вообще символический жест.
А насколько западные санкции опасны для российской экономики?
Пока западные санкции являются тоже скорее предупредительными и символическими, они пугают инвесторов тем, что за ними могут последовать настоящие серьезные санкции. Я думаю, что самый главный удар, о котором думают инвесторы, это удар по российской финансовой системе. Сегодня в европейские и американские санкционные списки внесены крупнейшие российские банки. Но против них пока введены меры ограничения доступа к западным рынкам капитала. Это не те меры, которые могут серьезно навредить бизнесу этих банков в немедленной перспективе. В перспективе 2-3 лет это серьезные меры, но вот в ближайшее время санкции не влияют существенным образом на, грубо говоря, бизнес Сбербанка или других российских банков. А с другой стороны, есть примеры того, что, например, Америка может ввести полные санкции против банков. Это произошло с банком «Россия» и некоторыми другими небольшими банками. Если то же самое произойдет с крупнейшими российскими банками, это будет серьезнейший удар по российской финансовой системе. При этом такого рода удар не будет стоить им ничего, потому что российская финансовая система не влияет на состояние мировой экономики, от нее не зависит благополучие американских и европейских граждан, поэтому с политической точки зрения это очень простое решение. По всей видимости, западные политики пытаются убедить Владимира Путина, чтобы прекратилась эскалация конфликта в Восточной Украине, тогда эти санкции не будут введены.
Но, тем не менее, западные санкции могут отразиться на уровне жизни в России?
Они уже отражаются на уровне жизни, потому что инвесторы выводят капиталы. Отток капитала за первые полгода 2014 года составил больше, чем отток капитала за весь 2013 год. Российский фондовый рынок потерял примерно 20%, в то время как другие развивающиеся рынки растут быстро. Скажем, турецкий рынок вырос на 25%, бразильский на 15%. Это серьезная разница. Ну и это, конечно, сказывается на курсе рубля, который при таких высоких ценах на них должен был бы расти, но из-за доступа капитала он, конечно, не растет. Но это все не так страшно по сравнению с тем, что может произойти в ближайший год.
То есть есть вы согласны с Кудриным, что западные санкции усилят недоверие инвесторов к российскому рынку и приведут впоследствии к снижению экономического роста?
Безусловно, основной страх инвесторов вызван не только введением санкций, сколько нерациональными действиями российской власти. Они начинают понимать, что от российской власти можно ожидать чего угодно. Это, конечно, пугает инвесторов гораздо больше. В том числе санкции, которые введены были против продуктов питания, и разговоры о том, что будут санкции против автомобилей и авиакомпаний, конечно, снижают доверие инвесторов дальше.
Вы заметили в одном из своих интервью, что к 2018 году у России кончатся деньги. На чем основано это ваше утверждение и чем оно чревато для России?
Российские бюджетные прогнозы были составлены, исходя из высоких темпов экономического роста. И соответствующим образом были обоснованы те обещания, которые Владимир Путин записывал в свои указы 7 мая 2012 года, и которых он все эти два года собирался придерживаться. И мы видим, что ситуация гораздо более тревожная. Российские чиновники вполне открыто говорят о том, что деньги кончились. Идет дискуссия о введении налога на продаж или о повышении налога на добавленную стоимость, конфискации пенсионных накоплений, накопительной части пенсионной системы. Бессмысленно говорить о возврате денег 2014 года, которые конфискованы. Полностью потеряна надежда и относительно накоплений 2015 года. Это все нетривиальные суммы. Сегодня правительство говорит о том, что ему не хватает 100 миллиардов или 700 миллиардов рублей в год. Исходя из таких оценок, можно посчитать, что деньги резервного фонда и фонда национального благосостояния закончатся примерно к 2018 году. Ситуация улучшается быстрее, и я думаю, что, вот, например, введение новых налогов могут привести к тому, что экономический рост замедлится еще больше. Введение новых санкций может привести к тому, что экономический рост замедлится еще больше. Повышение процентных ставок Центрального банка приведет к дальнейшему замедлению экономического роста. Ситуация на самом деле гораздо хуже, чем то, о чем сегодня говорит правительство. Если, например, не повысятся цены на нефть, или если по каким-то причинам российское правительство не начнет заниматься теми реформами, которые оно обещало, я думаю, что сценарий именно такой. Это, конечно, не катастрофа, это просто означает, что Владимиру Путину придется отказаться от обещаний, которые он записывал в свои указы 7 мая 2012 года. Придется сокращать либо оборонные расходы, либо социальные расходы. Пока он говорил о том, что это невозможно, что он будет выполнять свои обязательства. Но, судя по всему, это сделать не удастся.
Не кажется ли вам, что Путин стремится к автаркии, к изоляции России от Запада и, возможно, намерен создать, ну, так называемый смягченный вариант железного занавеса?
Рассуждать на эту тему можно только гипотетически. Скажу, впрочем, что любому человеку, знакомому с российской историей, понятно, что даже те эпизоды, в которых Россия пыталась проводить политику закрытости, Россия, конечно же, зависела от западных стран очень существенно. Например, столь любимый многими сторонниками сегодняшнего курса период сталинской индустриализации 28-40 года. В этот период индустриализация была возможна только потому, что Советский Союз торговал с Западом и вводил современные западные технологии. Те санкции, которые уже приняты Западом, говорят о том, что, к сожалению, Россия не сможет вводить современные технологии, и в частности это означает, что Россия не сможет их использовать, в том числе и в сырьевом секторе, что в перспективе 2-3-5 лет означает снижение добычи нефти и газа и, соответственно, существенные экономические проблемы, в том числе и для бюджета.
Сейчас много говорят о том, что Россия переориентирует свое экономическое, да и политическое сотрудничество с Запада на Восток, в частности на Китай. Насколько это перспективно, с вашей точки зрения, для России?
Это в некотором роде вынужденный выбор, потому что если Россия изолируется от Запада, то единственный рынок, на который можно поставлять продукты российского экспорта, это, безусловно, Китай. Другое дело, что Китай никогда не упускал свою выгоду и, соответственно, будет строить свои отношения с Россией, исходя из своей собственной выгоды. Переговоры с Китаем проходят сложно. И условия, которые выставляет Китай, в конце концов приводят к тому, что правительство уже задумалось над тем, не капитализировать ли «Газпром» за счет новых плательщиков, что означает, что сам по себе «Газпром» конечно, другого выбора нет, и лучше торговля с Китаем, чем полная стабильность.
Многие наблюдатели советуют Западу в качестве болезненной для России санкции просто-напросто обрушить цены на нефть. Вам такой сценарий кажется реалистичным?
Не могу так просто об этом судить. Мне кажется, что цены на нефть не контролируются западными странами. Западные страны, безусловно, будут стараться сделать все, чтобы цены на нефть снизились в среднесрочной перспективе. То, что произошло в Крыму и на Восточной Украине, существенным образом повысило вероятность того, что американцы действительно начнут экспортировать свой сланцевый газ в Европу, что снизит цены на газ в Европе существенно. Но вот такого какого-то сговора с Саудовской Аравией, чтобы сбросить цены на нефть до какого-то неприемлемого для России уровня, я не вижу, как бы это могло произойти. А другое дело, что американцы опять-таки будут в большей степени заинтересованы в сотрудничестве с Ираном. И Иран все больше и больше будет выходить на мировые рынки, что опять-таки окажет давление в сторону понижения на мировые нефтяные цены. С другой стороны, и американцы, и европейцы всегда были заинтересованы в низких ценах на нефть. Сейчас у них есть дополнительный стимул для того, чтобы инвестировать в это экономический и политический ресурс.
А можно ли ожидать дальнейших и более жестких санкций Запада в отношении России, если ее политика в отношении Украины не изменится?
Ну, ровно об этом и говорят американские и европейские лидеры. Они говорят о том, что ситуация на Восточной Украине является нестабильной. Они считают, что Россия продолжает заниматься дестабилизацией ситуации в Восточной Украине и угрожает следующими санкциями. Мы видим неприкрытое, явное желание ввести новые санкции, если ситуация на Восточной Украине не изменится.
Как вы полагаете, будет ли Россия выплачивать вот эти вот 50 миллиардов по вердикту Третейского суда в Гааге? И если она будет это делать, то насколько это отразится на экономике России?
Это огромная сумма даже для российской экономики, сопоставимая со всем оттоком капитала за прошлый год, равная десяткам процента суммарного стабилизационного фонда, а именно резервного фонда и фонда национального благосостояния России. И в этом смысле, я думаю, что Россия делает все, чтобы не выплачивать эту сумму. Соответственно, акционеры ЮГОСа будут арестовывать активы России по всему миру. Предсказать здесь что-либо сложно, но это огромные деньги, которые и с точки зрения экономики, и с точки зрения политического имиджа, в том числе внутри страны, Россия не захочет выплачивать. Мне, как российскому гражданину, грустно наблюдать за тем, как вводятся санкции против российских компаний, тем, как Россия отвечает санкциями, которые наносит прямой вред российским гражданам. Я очень сожалею о том, что это происходит в сегодняшнем мире, где есть только возможности для взаимного сотрудничества и экономического роста.
О российской экономике и международной экономической ситуации говорил бывший ректор Российской школы экономики Сергей Гуриев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Акция в поддержку Музея истории политических репрессий «Пермь-36» прошла в минувшие выходные в поселке Кучино Чусовского района Пермской области. У стен музея бывшей сталинской колонии собрались около 40 человек. Это гражданские активисты, журналисты и простые граждане. Они говорили о том, как сохранить музей и возродить международный правозащитный форум-фестиваль «Пилорама», который на протяжении многих лет проводился на территории Перми-36, но в прошлом году был закрыт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Перми Екатерина Шафи.
Повышенное внимание правоохранительных органов участники мероприятия начали испытывать еще до его начала. Они прибыли на место, где рассчитывали разбить лагерь в ночь с пятницы на субботу. Поляна у стен музея является частной территорией и принадлежит одному из основателей «Перми-36» Виктору Шмырову. Несмотря на это, на ней дежурил наряд полиции. У стен музея участники события наблюдали уже не только полицию, но также пожарных, спасателей и сотрудников ГИБДД. Последние выставили двойной кордон на подъездах к поселку Кучино, где и находится «Пермь-36». Они переписывали данные всех приезжающих, имя, дата рождения, место жительства. Такие меры представитель дорожной полиции объяснил объявленным на территории режимом пожарной зоны. Непосредственно пожарные вместе с сотрудниками МЧС именно 9 августа именно у стен музея на реке Боярка проводили учения. Они и стали причиной закрытия музея для посетителей на 2 дня, объяснил представитель охраны. Запланированную дискуссию собравшиеся, впрочем, провести сумели беспрепятственно. Обсудили 2 вопроса – будущее форума «Пилорама» и пути сохранения музея «Пермь-36». В чем сошлись все участники дискуссии, так это в том, что юридически одно необходимо отделить от другого, ведь именно фестиваль, показавшийся властям опасным, спровоцировал проблемы вокруг музея. Собравшиеся были единодушны в том, что форум далее проводить необходимо, но теперь своими силами только на свои деньги. Рассчитывать на бюджетную поддержку далее не приходится. Поэтому, безусловно, фестиваль не будет таким масштабным, как раньше. Каким именно он будет, кто станет основным оператором проекта и где брать деньги, участники схода решили обсудить уже осенью, сформировав оргкомитет будущей пилорамы. Что касается музея Пермь-36, то здесь большинство сошлось во мнении. Соглашаться на передачу некогда общественной институции в руки государства было ошибкой, но теперь исправить ее невозможно.
Рассказывала пермский корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Шафиева. Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев объясняет причины, по которым местные власти опасаются фестиваля «Пилорама».
Политическая атмосфера в стране напрягается, очень напрягается. И наши местные региональные власти просто перестраховываются, просто испугались. Конечно, дело не в музее, а в фестивале «Пилорама». Они побоялись, что он может стать некоторой точкой политического роста или что-нибудь такое. Это классная диалектика, то есть ее создавали для защиты, да? Но эта защита так разбухла и стала слишком великой, что стало опасно для властей, хотя опасно, опять-таки, зря, символически, там, ну и так далее. То есть во всей этой истории все перестраховываются.
Говорил гражданский активист из Перми Игорь Аверкиев. Много лет гостем фестиваля «Пилорама», превратившегося за годы своего существования в важную площадку гражданской активности, был обозреватель «Радио Свобода», историк правозащитного движения Владимир Тольц. В минувшем году, когда фестиваль был неожиданно отменен, мы беседовали с Владимиром о причинах этого запрета. Это интервью не утратило актуальности. Архивная запись «Свободы», июль 2013 года.
Я был, думаю, что раза четыре. Либо я выступал в дискуссиях разных, либо я модерировал программы, ну и, как и все, общался. Это же, в общем, место общения людей с самых разных местностей, не только России, из разных стран. Людей, заинтересованных, я бы сказал так, гражданственной тематикой и текущими политическими, культурными процессами, людей самых разных взглядов. И естественно, что там есть некое ядро людей, которые приезжают туда постоянно. Часть из них в свое время сидела именно в этом лагере Пермь-36. И их рассказы на месте, это единственный в России музей, мемориальный комплекс на территории бывшего лагеря. Они сами по себе там, когда тебе все это показывают, все это вживе, это, конечно, совершенно феноменальная вещь, ни с чем не сравнимая. Мы многое знаем о прошлом, но когда ты это все видишь и видишь людей, которые это переживали, это совершенно особая вещь. Кроме того, там всегда чрезвычайно разнообразная культурная, что ли, программа. Это и авторская песня. Это и творческие коллективы, такие известные, как, ну, например, «Мечки», да? Это самые разные театры, привозящие туда свои спектакли. Кинорежиссеры, которые привозили свои фильмы. Вот там, в частности, я, между прочим, впервые, потом-то это вышло в прокат, я увидел фильм «Катынь».
Владимир, вы назвали бы фестиваль «Пилорама» политическим или правозащитным?
Это шире, чем политический. Это вот именно такой международный гражданский форум. Речь идет не только о политике. Самые разные аспекты жизни. Повседневность, экономические вещи, демография, межнациональные отношения. Там нет, это шире, чем политика. И это давняя история, мне кажется, изменения ситуации общественных там. Она начинается, может быть, со смещения бывшего теперь уже губернатора края Олега Черкунова, человека, несомненно, при всей его сложности биографии, некоторые не без язвительности говорили о нем как о либеральном чекисте. Действительно, служил в службе внешней разведки, работал в Швейцарии. При этом человек, который активно занялся, помимо государственных функций, там, предпринимательством, попытками переустроить реально край, вот в том числе у Марата Гельмана, да, и его культурная инициатива там. Все это потихоньку стало сворачиваться уже не вчера. Черкунова сместили с должности, по-моему, еще при президенте Медведеве.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Перми Екатериной Шавкиевой, были председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев и историк правозащитного движения Владимир Тольц. Акция в поддержку Музея истории политических репрессий прошла в Пермской области. Вот так обстояли дела в понедельник, 11 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!